Итак, единство Германии приходилось завоевывать не только в борьбе против германских монархов и других внутренних врагов, но и против заграницы, или же с помощью заграницы. Каково же было тогда положение за пределами Германии? Во Франции Луи Бонапарт использовал борьбу между буржуазией и рабочим классом, чтобы с помощью крестьян подняться на президентское кресло, а затем с помощью армии на императорский престол. Однако новый возведенный на престол армии император Наполеон в границах Франции 1815 года это была мертворожденная затея. Воскресшая наполеоновская империя означала расширение Франции до Рейна, осуществление традиционной мечты французского шовинизма. Но на первых порах захват Рейна был не по силам Луи Бонапарту. Всякая попытка в этом направлении привела бы к образованию европейской коалиции против Франции. Страница 427. Между тем представился удобный случай поднять престиж Франции и покрыть армию новыми лаврами, предприняв с одобрения почти всей Европы войну против России, которая использовала революционный период в Западной Европе для того, чтобы втихомолку оккупировать Дунайские княжества и подготовить новую завоевательную войну против Турции. Англия заключила союз с Францией. Австрия доброжелательно относилась к обеим, и только героическая Пруссия продолжала целовать русскую розгу, которой ее еще вчера секли и сохраняла дружественной России нейтралитет. Но ни Англия, ни Франция не хотели серьезной победы над противником, и война закончилась поэтому лишь незначительным унижением России и образованием русско-французского союза против Австрии. Крымская война была единственной в своем роде колоссальной комедией ошибок, в которой перед каждой новой сценой спрашиваешь себя, кто же на этот раз будет обманут. Но эта комедия стоила несметных затрат и более миллиона человеческих жизней. Едва началась война, как Австрия вступила в Дунайские княжества. Русские отступили перед австрийцами. И таким образом, пока Австрия оставалась нейтральной, война с Турцией на сухопутной русской границе сделалась невозможной. Однако привлечь к войне на этой границе Австрию в качестве союзника было бы возможно только в том случае, если бы война велась серьезно с целью восстановить Польшу и надолго отодвинуть назад западную границу России. Тогда вынуждена была бы примкнуть и Пруссия, через которую Россия еще получала все свои импортные товары. Россия оказалась бы блокированной и с суши, и с моря, и скоро была бы побеждена. Но это не входило в расчеты союзников. Они были, наоборот, довольны тем, что миновала всякая опасность серьезной войны. Пальмерстон предложил перенести театр военных действий в Крым, чего желала сама Россия, и Луи Наполеон очень охотно пошел на это. Пальмерстон, Генри Джон Темпл, Виконт, 1784-1865 годы, английский государственный деятель, в начале своей деятельности Тори, с 1830 года один из лидеров Вигов, опиравшийся на правые элементы этой партии. Министр иностранных дел с 1830 по 1834, с 1835 по 1841 и с 1846 по 1851. Министр внутренних дел с 1852 по 1855 год. И премьер-министр с 1855 по 1858 и с 1859 по 1865 год. Война в Крыму могла остаться лишь показной, и в таком случае все главные участники были бы удовлетворены. Но император Николай вбил себе в голову мысль о необходимости вести там войну серьезную, забыв при этом, что если это место было наиболее благоприятным для показной войны, то для серьезной войны оно было самым неблагоприятным. То, что составляет силу России при обороне, огромная протяженность ее редко населенной, бездорожной и бедной вспомогательными ресурсами территории, при всякой наступательной войне России обращается против нее самой, и нигде это не проявляется в большей степени, чем именно в направлении Крыма. Южно-русские степи, которые должны были стать могилой вторгшегося неприятеля, стали могилой русских армий, которые Николай с жестокой и тупой беспощадностью гнал одну за другой в Севастополь вплоть до середины зимы. И когда последняя, наспех собранная, кое-как снаряженная и нищенски снабжаемая продовольствием армия потеряла в пути около 2/3 своего состава, в метели гибли целые батальоны, а остатки ее оказались не в силах прогнать неприятеля с русской земли, тогда надменный пустоголовый Николай жалким образом пал духом и отравился. С этого момента война опять превратилась в показную и вскоре закончилась миром. Крымская война сделала Францию руководящей европейской державой, а авантюриста Луи Наполеона героем дня, для чего, правда, не слишком много потребовалось. Но Крымская война не принесла Франции увеличения территории и была поэтому чревата новой войной, в которой Луи Наполеону предстояло осуществить свое истинное призвание — стать приумножателем земель империи. Энгельс употребляет здесь выражение «Мэрер дес Райхес», являвшаяся частью титула императора в Священной Римской империи в Средние века. Страница 428. Эта новая война уже была подготовлена во время Первой тем, что Сардинии разрешено было примкнуть к союзу западных держав в качестве сателлита императорской Франции и специально в качестве ее форпоста против Австрии. Война была далее подготовлена при заключении мира соглашением Луи Наполеона с Россией, которой больше всего хотелось наказать Австрию. Энгельс имеет в виду заключение 3 марта 19 февраля 1859 года в Париже тайного договора между Россией и Францией, направленного против Австрии. По этому договору Россия обязалась занять позицию благожелательного нейтралитета по отношению к Франции в случае войны между Францией и Сардинией с одной стороны и Австрией с другой. Франция же давала обещание поднять вопрос о пересмотре тех статей, завершившего Крымскую войну Парижского мирного договора 1856 года, которые ограничивали суверенитет России на Черном море. В дальнейшем, однако, ввиду уклонения Наполеона III от выполнения своих обещаний и в связи с разногласиями по другим вопросам, произошло охлаждение во взаимоотношениях между обеими странами. Луи Наполеон стал теперь кумиром европейской буржуазии. Не только за совершенное им 2 декабря 1851 года спасение общества, которым он, правда, уничтожил политическое господство буржуазии, но лишь для того, чтобы спасти ее социальное господство. Не только потому, что он показал, как всеобщее избирательное право можно при подходящих условиях превратить в орудие угнетения масс. Не только потому, что в его правление торговли и промышленности, особенно спекуляции и биржевые махинации, достигли небывалого расцвета, а прежде всего потому, что буржуазия признала в нем первого великого государственного мужа, который был плотью от ее плоти, костью от ее кости. Он был выскочкой, как и всякий настоящий буржуа. Прошедший сквозь огонь и воду заговорщик Карбонарий в Италии, артиллерийский офицер в Швейцарии, обремененный долгами знатный бродяга и специальный констебль в Англии, но всегда и везде претендент на престол, он своим авантюристским прошлым и тем, что морально скомпрометировал свое имя во всех странах, подготовил себя к роли императора французов и вершителя судеб Европы. Подобно тому, как классический образец буржуа-американец рядом подлинных и фиктивных банкротств готовит себя в миллионеры. 10 апреля 1848 года проживавший в Англии Луи Бонапарт участвовал в срыве чертистской демонстрации, находясь в рядах особых полицейских отрядов, так называемых специальных констеблей. Став императором, он не только подчинил политику интересам капиталистической наживы и биржевых махинаций, но и в самой политике всецело придерживался правил фондовой биржи и спекулировал на принципе национальностей. Принцип национальностей был выдвинут правящими кругами Второй империи и широко использованными в качестве идеологического прикрытия завоевательных планов и внешнеполитических авантюр. Выставляя себя в фальшивой роли защитника национальностей, Наполеон III спекулировал на национальных интересах угнетенных народов с целью укрепления гегемонии Франции и расширения ее границ. Не имея ничего общего с признанием права нации на самоопределение, принцип национальностей был направлен на разжигание национальной розни, на превращение национального движения, особенно движения малых народов, в орудие контрреволюционной политики соперничающих между собой крупных государств. Разоблачение бонапартистского принципа национальностей, смотри в памфлете Маркса «Господин Фокт», настоящее издание, том 14, страница с 502 по 551, и в работе Энгельса «Какое дело рабочему классу до Польши?» Настоящее издание, том 16, страницы со 156 по 166. Раздробленность Германии и Италии была для прежней французской политики неотчуждаемым сеньориальным правом Франции. Луи Наполеон тотчас же приступил к розничной распродаже этого сеньориального права за так называемые компенсации. Он готов был помочь Италии и Германии избавиться от раздробленности при условии, что Германия и Италия за каждый свой шаг к национальному объединению заплатят ему территориальными уступками. Это не только давало удовлетворение французскому шовинизму и приводило к постепенному расширению империи до границ 1801 года, но и снова ставила Францию в исключительное положение просвещенной державы, освободительницы народов, а Луи Наполеона в положение защитника угнетенных национальностей. И вся просвещенная, воодушевленная национальной идеей буржуазия, поскольку она была живо заинтересована в устранении с мирового рынка всех препятствий для торговли, единодушно приветствовала эту просвещенную деятельность, несущую освобождение всему миру. Границы 1801 года. Речь идет о границах Франции, установленных Люневильским миром, который был заключен между Францией и Австрией 9 февраля 1801 года, после поражения войск Второй антифранцузской коалиции. Мирный договор закрепил расширение границ Франции, осуществленное в результате войн с Первой и Второй коалициями, в частности, присоединение левого берега Рейна, Бельгии и Люксембурга, а также санкционировал ее фактическое господство над созданными в 1795-1798 годах зависимыми от Франции республиками Батавской, Гельветической, Лигурийской и Цизальпинской. Страница 429. Начало было положено в Италии. Пометка Энгельса на полях карандашом. Орсини. Орсини, Феличе, 1819-1858 годы. Итальянский революционер, буржуазный демократ и республиканец, один из видных участников борьбы за национальное освобождение и объединение Италии, казнен за покушение на Наполеона III. Здесь с 1849 года неограниченно властвовала Австрия, а Австрия была в то время козлом отпущения для всей Европы. Жалкие результаты Крымской войны приписывались не нерешительности западных держав, желавших только показной войны, а колеблющейся позиции Австрии, позиции, в которой, однако, никто не был более виновен, чем сами западные державы. Россия же была так оскорблена продвижением австрийцев к Пруту, благодарность за русскую помощь в Венгрии в 1849 году, хотя именно это продвижение и спасло ее, что была рада всякому нападению на Австрию. Пруссию не принимали больше в расчет, и уже на Парижском мирном конгрессе ее третировали «en canaille», без всякого стеснения.